Глава 15. Москва, квартира Эль-Хаджи. Аиша собралась на тренировку. Вышла заранее, чтобы еще заехать в университет и узнать расписание пар на завтра. Оставшись одни, родители смогли, наконец, откровенно поговорить. А то вчера так утомились, что было не до разговоров. «Ну, как тебе Москва, дорогая?» — начал издалека Насир. «Красивая?» — улыбнулась Медина. «И люди хорошие». «А как тебе Павел показался? Шурин Фердауса?» «Умный, взгляд такой внимательный. Кажется, каждое слово продумывает». «Может, это тебе показалось так из-за того, что он вынужден был сначала в уме каждую фразу на английский переводить? Хотя, говорит он, вполне бегло. А помнишь, Фердаус говорил, что в Союзе мало кто на иностранных языках бегло говорит?» «Ну, я бы не сказала. У Павла и жена. Вполне может простыми фразами объясняться. А вообще мне у них понравилось. Квартира обставлена красиво, современно. Не хуже, чем у нас в Ливане». «Это да», — согласился Насир. «Признаться, я скептически относился к тому восторгу, с которым Тарек отзывался о нем. Но сейчас, должен сказать, он меня удивил. Очень интересный собеседник». «Тарек настолько хорошо о нем отзывается?» — удивилась жена. «Не то слово. Говорит, что идеи этого парня сделают его из миллионера миллиардером. Он как легендарный царь Мидас, за что не возьмется, все превращается в золото».
Москва, Владыкина.
«Дмитрий Вячеславович, Ильдар Ринатович, на нас люди смотрят», — тихо сказал я, подойдя к ним поближе, и уже в полный голос продолжил. «Пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля, предлагаю сесть всем вместе и спокойно все обсудить. Есть у вас какое-то большое помещение, где мы все могли бы разместиться?»
«Надо это вам»,
— с очень недовольным видом ответил Рябов, но, судя по тому, что он, зыркнув на Валиева, направился к выходу, с моим предложением он согласился. Все, растерянно переглядываясь, пошли за ним следом. Откуда-то появились и женщины, правда, их было меньше, чем мужчин. Привел Рябов нас всех в ленинскую комнату. Мест в небольшом зале не хватило. Несмотря на конфликт, в коллективе мужчины уступали сидящие места женщинам. Лица у всех были напряженные и настороженные. Валиев и наши ребята встали у самой дальней стены. Рябов пристроился, скрестив руки у подоконника, и начинать собрание своего коллектива явно не собирался. «Я не понял, а кто будет проводить собрание?» Удивленно огляделся я.
«Вот вы предложили, вы проводите», — заявил Палыч.
«Инициатива наказуема», — покачал головой я. «Ну хорошо, все собрались, можно начинать?» «Начинай», — хихикнула одна из женщин. «Товарищи», — слегка прокашлявшись, начал я, громко, как обычно, выступая на лекциях. «Со стороны очень заметно, что у вас в коллективе сложилась совершенно нездоровая, если не сказать больше, ситуация. Об этом уже даже, как видите, в Верховном Совете стало известно. Если мы с вами сейчас на уровне общественности не найдем выход из сложившегося положения, дальше останется только подключать прокуратуру и проверять соблюдение трудового законодательства. Вам это надо?» «Думаю, не надо. Так что давайте все вместе быстренько разберемся, что у вас тут происходит. И первый мой вопрос к вам будет такой. У вас всегда были такие напряженные отношения в коллективе?» Люди стали переглядываться между собой.
«Да нет, нормально у нас был коллектив. Не было раньше такого».
«Хорошо», — перехватил я инициативу в свои руки. «А когда начались первые проблемы во взаимоотношениях?»
«На Новый год все уже переругались», — ответил кто-то из мужчин. «Чуть не до драк с бабами доходило».
«Не с бабами, а с женщинами», — возразили ему женские голоса. «Сами вы, мужичье, неотесанное. Алкаши всякие будут нас порядочности учить».
«Стоп!» — поднял я вверх раскрытую ладонь. «Сейчас только факты. Не нужно оскорблять друг друга». «Из-за чего чуть не подрались на Новый год?»
«Бабы, женщины, напели начальству, что Глеб сам аварию устроил, которую мы полдня устраняли»,
— взял слово один из присутствовавших.
«Нам переработку не засчитали».
«Дмитрий Вячеславович», — обратился я к Рябову, — «а вы эту информацию проверили как-то, прежде чем принимать такое решение?»
«Как я должен был ее проверить, если Зиновьев матом со мной разговаривал? Раз так себя вызывающе ведет, значит, виноват. В наборе и шапка горит».
«Правильно, Дмитрий Вячеславович», — Поддакнула ему одна из женщин и победно взглянула на Глеба. «Так ему и надо!»
«Ну, Верка, змеюка!»
Вырвалось у того. Кулаки сжаты, зубы стиснуты. А эта Верка смотрит на него и явно удовольствие получает от всего происходящего. «Хорошо», — вслух сказал я, но удивился про себя этому факту и спросил ее. «Гражданочка, а вам зачем это все надо было?»
«Да пошутила я», — невинно глядя вокруг с улыбкой на лице, ответила она. «Я же не виноват, что Зиновьев такой псих. Кто ж знал, что он начальника начнет матами посылать?»
«Ты в печенках уже у всех сидишь», — прошипел на нее Глеб. «Шутница гребаная».
«Ну вот, вы слышали? Вы слышали?» — заверещала Верка. «Дмитрий Вячеславович, что я ему сейчас сделала?»
«Придержи язык, Зиновьев», — отреагировал не очень уверенно Рябов. «С женщиной разговариваешь?» «Где тут женщины?» — подхватили мужики. «Гадюки одни, стервы. Когда они уже желчью своей захлебнутся?»
«Не знаю, для кого как, а мне сейчас было очевидно провокационное поведение этой Веры. С полоборота завела весь коллектив. Может, и Рябов сейчас на это внимание обратит наконец. Но нет».
«Хватит!»
— рявкнул Рябов, так и не заметив, кто мутит воду прямо у него под носом. У мужской части коллектива появились на лице едкие ухмылки, а женщины оскорбленно носы вверх вздернули, но обошлось без продолжения упреков и оскорблений. «Вот вы, гражданин», — показал я на Глеба, — «и вы, гражданочка», — показал я на Веру. «Я, конечно, не знаю ничего про вас, но такое ощущение, что вы муж и жена с 20-летним стажем семейной жизни». Коллектив грохнул со смеху.
«Да какие они муж и жена? Они терпеть друг друга не могут».
«От любви до ненависти один шаг», — на автомате ответил я. Однако Верка довольно улыбалась, а реакция Глеба меня удивила. Он смутился, покраснел, как будто его за руку поймали на горячем. «Так, кажется, я все понял». Сочувственно посмотрел я на него, а в зале повисла напряженная тишина. До людей тоже начало потихоньку доходить. Все потрясенно переглядывались между собой. «По-моему, дальше проводить общее собрание нет смысла», — повернулся я к Рябову, мечущему глазами молнии. «Дальше надо с этими двумя отдельно разбираться».
«А с какого фига?» — сам чуть не перешел на нецензурную брань разъяренный начальник. «Отдельно с ними разбираться. Они в свои выяснения нас всех втянули. На всю Москву весь наш коллектив опозорили».
«Ну, вообще-то справедливо сказано. Вынужден был признать я, глядя на Глеба. Почему вы сразу не пресекли так называемые шутки этой гражданки? Можно же было просто один раз за клевету на нее в милицию заявление написать, и все бы на этом и закончилось».
«Да, она обещала к моей жене пойти рассказать о том, какая у нас с ней любовь до гроба»,
— с горечью ответил Глеб. «Слушайте, ну это не ответ», — возразил я ему. «За шантаж надо тоже подавать заявление. И это уже не административка, это уже может и на уголовку потянуть».
«Какая еще уголовка?» —
пристала с места Верка с удивленным видом.
«Замолчи, Антонова!» — прикрикнул на нее Рябов. «Я еще с тобой разберусь». «Да пусть ее хоть расстреляют», — ответил вполне искренне Зиновьев. «Мне от этого будет не легче, если жена уйдет».
«А чего вы добивались-то?» — спросил я Антонова, припомнив, как Быстрова в отношении меня самого чудила. «Чтобы он из семьи ушел?»
«А хоть бы и так», — сложила она руки на груди с возмущенным видом.
Потрясенный женский ропот пронесся по залу. «А почему вы не уволились?» — спросил я, повернувшись к Зиновьеву. «Раз уж не готовы обращаться за поддержкой закона».
«Во-первых, это женщина в любом случае к моей жене пойти грозилась. А во-вторых, мне только такая сменная работа подходит. У меня мать лежачая. Мы с женой по очереди на смены выходим. Она в котельной дежурит, а я здесь».
«Ну, мать досматривать, конечно, надо», — согласился я. «А с другой стороны, одна жена ушла, другая пришла», — посмотрел я на Антонову. «Вера как раз тоже через сутки трое работает, да?
А я тут при чем?» —
вдруг дала заднюю Антонова, вызвав язвительные насмешки коллег.
«Ну ты, Антонова», — произнес в сердцах Рябов, — «вот я старый дурак. Таким посмешищем меня перед людьми выставила».
«Да всех нас выставила»,
— заметил один из электриков.
«Сами дураки. А тебе надо было сразу нам все рассказать, чем до такого всех доводить», —
с упреком сказал один из мужиков Глебу.
Его коллеги тоже скрестили взгляды на Зиновьеве. А тот стоял красный, как вареный рак. Антонов же под давлением осуждающих взглядов своих же коллег из диспетчерской начала заламывать руки и пускать слезу. Мол, я же не знала, что у него в семье все так серьезно. «Ну, дальше вы уж тут сами», — проговорил я, сочувственно глядя на людей. Найдя глазами Валиева, начал пробираться к нему. «У нас еще в райисполкоме встреча назначена. Мы, похоже, уже опаздываем туда, хотя и смотря, где он находится».
«Вот у них тут начнутся теперь разборы полетов», — проговорил Булатов, когда я подошел к ним. «Тут только половина коллектива. Остальные же еще не знают ничего».
«А как ты догадался про этих двоих?» — спросил меня Эльдар. «Как-то само собой получилось. Мы в исполком не опоздаем».
«Ага, поедем, пожалуй», — спохватился Валиев. «И что вот мне в отчете писать?» «Пишите, что начальник старый дурак», — подошел к нам Рябов. «Не смог сам во всем разобраться».
«Я б тоже не понял», — честно ответил ему Эльдар. «Хорошо, у меня женщин нет в подчинении».
«Спасибо, что приехали»,
— протянул нам всем по очереди руку Рябов.
«Хорошо, что разобрались. А то уже сил не было на работу ходить из-за этой постоянной нервотрепки. Не ожидал, честно сказать».
Посмотрел он на меня.
«Такой молодой, а такой смышленый».
«Спасибо». Еле сдерживая улыбку, ответил я. «Молодой, смышленый. Как же. Старый и опытный. Каких только коллективах не работал. Да еще и когда все посложнее было, чем сейчас при социализме. Тут безработицы нет, ипотеки. А какие интриги люди устраивали в преддверии сокращения, чтобы уволили другого и самому не оказаться на улице без работы и с кучей кредитов. Помню, как одному коллеге нужно было распечатать доклад с дискеты и бежать с ним к начальству, а ему в дисковод скрепку вставили, чтобы он не смог этого сделать, тогда как раз грозились уволить каждого десятого. И этот жестокий трюк сработал, как задумывалось. Вылетел он уже через 3 дня. Правда, я так и не смог отгадать тогда, кто такой жестокий трюк провернул. Сегодня все оказалось намного проще с выявлением зачинщика. Детские игры в песочнице. Рынка еще нет. Сплошная бытовуха. Мы приехали в исполком к 5 часам вместо 4:30. Нас там уже и не ждали. «Проходите, пожалуйста, раздевайтесь». Настороженно присматривался к нам заведующий отделом по работе с обращениями граждан Фролов Вадим Ильич. «Как прошла встреча в электросетях?» «Поучительно», — ответил Валиев, показав нам не раздеваться. «Думаю, больше жалоб там ни у кого не будет». «В самом деле?» — оживился чиновник. «Мы зашли только сообщить, что коллектив сам во всем уже разобрался».
«О, я очень рад», —
озадаченно смотрел на нас Фролов.
«Я даже не знаю, что еще сказать», — развел недоуменно Эльдар руками. «Такой бредовой истории я даже представить себе не мог. Там целый коллектив под 40 человек перегрызся из-за махинации одной стервы. Надеюсь, ее оттуда уволят как можно скорее. Многие, конечно, виноваты в том, что до такого дела дошло. Думаю, что все сделают правильные выводы».
«Что вы говорите?» — потрясенно смотрел на Эльдара чиновник. «И вы вот так за пару часов во всем разобрались и нашли виновницу?»
«Да не так и сложно все оказалось», — уверенно ответил Эльдар, даже не посмотрев на меня. Булатов пихнул меня в бок, мол, посмотри, как он твои заслуги себе приписывает. Я ему просто подмигнул. «С Эльдаром мне уже все предельно ясно. Он типичный карьерист, добра не помнящий. Я сегодня ради ребят, а не ради него старался». Попрощавшись, мы оставили его и направились к остановке автобуса до метро. Москва. Старая типография издательства «Просвещение». Ганина уже неделю как сняли гипс со второй ноги. Теперь каждый его день состоял из лечебной физкультуры, массажей и физиотерапии. А еще ему было велено ходить самостоятельно, без костылей. Ходьба давалась с трудом. Мышцы ослабли. Долго без дополнительной поддержки держать корпус в вертикальном положении сначала не получалось, ходил по стеночке. Но вот уже несколько дней он выходил с палочкой гулять. Вчера он дошел до гаража, проверил машину, а сегодня решил съездить на работу. Марьяна встретила его радостными возгласами. Уступила ему его место, напоила чаем с печеньем. Он объяснил, что ему еще восстанавливаться и восстанавливаться, так что он будет заезжать, но ненадолго, между массажами и физиотерапией.
Расспросив заместителя о текущих делах и приезжает ли кто-то с Отчан или Ивлев, Ганин сделал вывод, что типографию держат под контролем. Возвращаясь домой, он думал, что впредь надо быть осторожнее и воровать аккуратней. Пока не взяли в группу Мещерякова, все было просто прекрасно, но этот Цербер реально опасен. Он пообещал ему вообще его убить, если он еще раз позволит себе засунуть руку в кошелек группы. «Эх, времена какие настали тяжелые», — думал Ганин. «А все проблемы начались после этого объединения с группой Бортко». Сели в начале маршрута в еще почти пустой автобус. Мы с парнями заняли два двойных дивана в центре салона, а Эльдар сел на одинарное сиденье напротив нас через проход. «Ну, что скажешь, Паш, как тебе этот рейд?» — спросил Эльдар. «Да какое-то послевкусие осталось неприятное», — откровенно признался я. «Все взрослые люди разговаривают, как дети в песочнице. Дурак, сам дурак». «Согласен. А в итоге, в чем причина конфликта?» «В том, что никто там не удосужился по сторонам посмотреть», — задумчиво проговорил я. «Все ж было на поверхности. Если бы начальник был чуть-чуть повнимательнее к своим подчиненным, он давно сам распутал бы этот клубок». «Ну а в итоге, кто виноват?» — настаивал Ильдар. «Начальник», — уверенно ответил я. Просмотрел первопричину, дал втянуть себя в конфликт, вместо того, чтобы вовремя разобраться и погасить его на корню. «Антонова?» — спросил Ираклий. «Разве не виновата?» «А что Антонова?» — усмехнулся я, вспоминая виноватое выражение лица Зиновьева. «Ты думаешь, она взяла и вот так с бухты-барахты начала требовать от Зиновьева уйти от жены?» «А разве нет?» — удивились наши парни. «Нет, конечно», — ответил я. «Был у них роман. Возможно, даже он ей обещал в порыве страсти, что уйдет из семьи».
«Откуда знаешь?» — спросил Булатов.
«Постороннему человеку такие козни устраивать не будут», — уверенно ответил я. «Не просто же так я стал у него расспрашивать, почему он не написал заявление о клевете, из-за которой не только он сам, но и другие пострадали. Уже на этом этапе, если бы между ними ничего не было, все бы и закончилось. Но у нее есть с чем к его жене идти. Этого он и боялся». «Согласен», — кивнул Эльдар с важным видом эксперта. «Не будь изменой, она бы так себя не вела. Иначе закончилось бы все большими неприятностями для нее, товарищеским судом, как минимум». Остаток пути ехали, думая каждый о своем. Дурацкая история. Обоим будет теперь нелегко в коллективе. Втянули всех в свои личные разборки, причем в темную. Больше всех в этой истории пострадал Зиновьев. И до жены теперь по-любому дойдет. Живут же рядом, шило в мешке уже не утаить. И бригада ему вряд ли забудет, что он их интересы не защитил, хотя и мог, а вместо этого психовал и бесился, ругаясь с ничего не понимающим начальником. Ребятам я помог. Коллективу разобраться в ситуации помог. Но очередного фильетона из этой истории никак не получится. Добравшись до метро, прикинул, где мне сейчас купить торт или хорошие конфеты на завтра жене. Понятно, что праздновать будем в выходные, но сам-то день рождения у нее завтра. Решил заехать в Елисеевский магазин, заодно посмотрев, что там есть. Народу было много. Во всех отделах очереди, правда, не такие ажиотажные, как везде. Свободный вход в магазин компенсировался высокими ценами, но народ все равно брал с охотой. Кому на свадьбу, кому на юбилей. Отдел конфет был забит подарочными упаковками, рассчитанными явно на иностранцев. Взял самый большой и красивый набор шоколадных конфет в жестяной круглой плоской коробке. Натуральный состав, вкусно должно быть очень. Мне еще и перевязали его красиво. Приехал немного раньше жены и, воспользовавшись ее отсутствием, позвонил Сатчану узнать, как там мои путевки через выходные. «Помни нашу договоренность, помню». «Слушай, вариантов полно. Тебе надо самому определиться, куда ты хочешь, на юг или у нас где-то поближе», — ответил он. «И желательно, чтобы я при тебе звонил, чтобы мы быстро определились с вариантом». Договорились, что я подъеду к нему завтра. С утра поздравлю жену конфетами и скажу, что мама с Анной Аркадьевной согласились отпустить нас в честь ее юбилея на выходные отдохнуть. И тут же спрошу, куда ей хочется, на юг или на север.